ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Шримад Бхагаватам, 54 глава, 30 деяние прочитав, текст 49. Чакшуше твантаре прапте, праксарге кала видруте, якса сарджа праджа ишта, садакшо дайва чудита. Чакшуше твантаре прапте, праксарге кала видруте, якса сарджа праджа ишта, садакшо дайва чудита. Перевод. Вдохновленный свыше, тот же самый Дакша, несмотря на то, что его предыдущее тело было уничтожено, создал всех необходимых живых существ, которые должны были появиться на свет в Манвантаре Чакшуши. Комментарий Шрилы Прабхупады. В Бхагавадгите, глава 8, текст 17, сказано: «Сахасра юга праянтам агавьят брахмано виду, раттрим юга сахасра антам тейхуратра виду джана». Один день Брахмы длится 1000 эпох по времени исчислению людей, ровно столько же длится его ночь. 1000 циклов и 4 юг, сати, треты, два пара и кали составляют один день Брахмы. Его день разбит на 14 манвантар. Из них шестая называется Чакшуша манвантарой. Ману, сменяющие друг друга в течение одного дня Брахмы, это Свайамбхува, Сварочиша, Уттама, Тамаса, Райвата, Чакшуша, Вайвасвата, Сатварни, Дакша Саварни, Брахма Саварни, Дхарма Саварни, Рудра Саварни, Дева Саварни и Индра Саварни. Таким образом, за один день Брахмы сменяется 14, а за год 5040 ману. Брахма живет 100 таких лет, следовательно, всего в течение жизни одного Брахмы приходит и уходит 504 тысячи ману. Это происходит только в одной вселенной, а их бесчисленное множество. Все эти ману приходят и уходят в течение одного вздоха Махавишну. Брахма Самхите говорится: «Ясяй канишва сита кала мадхава ламбья дживан тилоума виладжача гаданданадха вишнур маханса ихаяся кала вишешо говиндамади пурушам тамахам баджахами». Джагат Анданадха – это Господь Брахма. Таких Джагат Анданадх, то есть Брах, бесчисленное множество. И мы можем только представить себе, сколько насчитывается ману. Сейчас Вселенной правит Вайвасвата ману. Каждый ману живет 71 цикл по 4 миллиона 320 тысяч лет. Из них нынешний ману уже прожил 28 циклов по 4 миллиона 320 тысяч лет. Но даже долгая жизнь ману по законам природы рано или поздно подходит к концу. Ссора на Дакша Яги произошла в Манвантару Свайамбхувы, и в результате Дакша был наказан Господом Шивой. Но благодаря молитвам, которые Дакша вознес Господу Шиве, к нему вернулось его былое величие. Как утверждает Вишванатха Чакравати Тхакур, до 5-й манвантары включительно Дакша совершал суровые аскезы. В начале 6-й манвантары, называемой Чакшуша манвантарой, Дакша по благословению Господа Шивы вновь обрел былое могущество. Прочитаем в последний текст, завершающий главу. 50-51. «Появившись на свет, Дакша ослепительным блеском своего тела затмил сияние всех остальных тел. Поскольку он был очень искусен в кармической деятельности, его называли Дакшей, необыкновенно искусным. По той же причине Господь Брахма велел Дакше производить на свет живые существа, а также заботиться об удовлетворении их нужд. Некоторое время спустя Дакша велел другим праджапати или прародителям также произвести на свет потомство и заботиться о них». Комментарий. Дакша практически сравнялся по могуществу с Господом Брахмой, поэтому Господь Брахма велел ему заселить Вселенную. В свою очередь Дакша, обладавший огромной властью и богатством, поручил другим Праджапати во главе с Маричи производить на свет потомство, благодаря чему число обитателей Вселенной возросло. Так заканчивается комментарий Бхактивиданты к 30 главе 4 песни Шримад Бхагаватам, которая называется «Деяния Прачеты». Ом Агьяна Тимирандасья Агьянамджана Шалакая Чакшурун Милитамина Тасмай Шри Гураве Намаха Шри Чайтанья Манобиштам Стапитамина Бутали Своям Рупа Кадамахям Дадати Свападантикам Ванча Калпатарубешча Крипа Сингупья Эвача Патитанам Павани Пью Вайшнави Пью Наму Намаха Джай Шри Кришна Чайтанья Прабу Нитянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васади Гура Бхактавринда Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, 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 Hare Hare. Конечно, были лишние представления, если мы их пропавишь, но с вами этим тема говорит, то лишь не помочь, потому что на мом лишь не было лишние представления, если мы этим активидам-то с вами, не помню, с тесса рассвати, да и вырывание, пошечали, да и вообще шишины, а теперь шечали, да и что время. Вдохновленный свыше тот же самый Дакша, несмотря на то, что его предыдущее тело было уничтожено, создал всех необходимых живых существ, которые должны были появиться на свет в Манвантаре Чакшишин. Одной из тем Шримад Бхагаватам является так называемая Манвантара. Манвантара обозначает определенный период творения, определенный период власти, что все живые существа в этом мире находятся под определенным контролем. В прошлый раз мы говорили, что с одной стороны, вроде бы мы видим, что какая-то у нас есть свобода выбора, но когда живые существа слишком сильно отклоняются от божественного плана, тогда эта высшая воля вмешивается, вмешался и Господь Брахма в ситуацию, когда прачеты слишком, можно сказать, переусердствовали в плане сжигания всех этих деревьев и так далее. То есть до какой-то определенной степени нам дается свобода, но если там куда-то мы начинаем уже выходить за рамки, тогда какие-то власти появляются и начинают все ставить в рамки. И здесь мы читаем, что прачеты, значит, они совершили великую аскезу, получили милость Господа Вишну, все благословение. И тут вот был зачат Дакша, уже, так сказать, вторая ходка у него была, второй раз он появился. Первый раз его планы, так сказать, были несколько из-за его же собственных, так сказать, гордыни были нарушены. Мы знаем эту историю в самом начале 4-й песни Бхагаватам, когда Дакша совершал великое жертвоприношение для того, чтобы все его дела увенчались успехом, и тут же он оскорбил Господа Шиву, вот, не выразив ему должного почтения, и был убит гневом Шивы. Вот теперь у него опять, так сказать, появился новый шанс. Он стал сыном прачетов. Еще раз появился. Вот. Но миссия его осталась прежней. Праджапати. Праджапати обозначает прародитель. То есть такие живые существа, которые их функция это производить на свет другие живые существа. Причем праджапати это тот, кто делает это в великом множестве. Вот, то есть в огромных количествах. То есть там десятками тысяч производят эти живые существа. Вот, для этого нужно быть уполномоченным, это быть большим, так сказать, специалистом в этой сфере. Вот, и поэтому имя Дакша как раз обозначает Дакша, умелец, специалист. Вот, никто из нас не способен ни родить, ни зачать живые существа в таких количествах, десятками тысяч, а Дакша способен. Таковы его желания и таковы его возможности. Причем здесь говорится, что он был на это дайва чодитах, вдохновлен свыше. То есть совершенно очевидно, что хотя эта деятельность сугубо материальная, вот, но он имел на это полномочия и вдохновение свыше. То есть это значит, что Дакша был в данном случае просто марионеткой или, скажем, какой-то фигурой, через которую Верховный Господь действовал, осуществлял свой план. То есть у Кришны разные планы. Основа его план, конечно, духовная, то есть чтобы живые существа вернулись к нему. Но проблема состоит в том, что для большинства людей вот эта вот тема или программа возвращения обратно к Богу становится актуальной только после того, как они осуществляют, если уж не все, то по меньшей мере большинство своих материальных планов. То есть обусловленная душа, у меня такая психология, что она самое главное склонна откладывать на последнее место. В этом особенность или такая порочность психики, обусловленная души. То есть мы знаем, что есть такое правило, что первые вещи, их необходимо ставить на первое место. Так вот, обусловленность или, как сказать, порог сознания, это вот искажение сознания, оно выглядит таким образом, что самое главное живое существо ставит на последнее место. Вот. И обычно, если мы ставим что-то на последнее место, постоянно откладываем, то практика такова, что на это не хватает времени. Если все время что-то откладывать, в конце концов выясняется, что времени нет. Вот. И тогда живому существу приходится вновь, опять сказать, из-за своей вот этой вот материальной такой неразборчивости, из-за того, что она постоянно находила какие-то оправдания, почему я не должен заниматься духовной жизнью, или почему я не должен заниматься ей должным образом. Вот постоянно находятся какие-то материальные оправдания, много разных дел, семья, работа, общество, куча всяких разных материальных обстоятельств, из-за которых духовная жизнь или, скажем так, погружение в духовную жизнь все время откладывается на куда-то там, на завтра, на потом, на следующий месяц, на следующий год, на следующую жизнь. Вот. То есть вот это порог обусловленной души. Но в конце концов время, Кришна так действует через время, он начинает, так сказать, завинчивать гайки, создавать такие обстоятельства, когда уже живое существо под давлением обстоятельств понимает, что дальше откладывать нельзя. Дальше откладывать — это просто-напросто опасно. То есть, с одной стороны, получается так, что вроде бы процветание материальное, какое-то благополучие, какая-то гармония, какой-то покой. Вот, ну, что можно еще желать? То есть, казалось бы, вот счастье для живого существа. Но если это протекает в материальной сфере, то вот это вот счастье, этот покой, это то, к чему так стремятся люди, вот это вот какое-то благополучие, процветание. Это же как раз и побуждает живое существо постоянно духовную жизнь, которая важнее откладывать на второе место, вот, или на последнее вообще. То есть, в общем-то, с одной стороны, мы часто говорим о необходимости на достижение какой-то такой вот гармонии между материальным и духовным, чтобы преданные были счастливы, чтобы все у них было хорошо, вот, гуна благости, чистота, все какая-то, даже и социальные какие-то гарантии, социальное благополучие, так бы мы хотели какой-то такой вот стабильности в этом мире, и в этой стабильности практиковать духовную жизнь. Вроде бы прекрасная идея, ведическая идея. Часто мы говорим о каких-то таких вот вопросах варнашрамы, ведического общества, где все хорошо, все замечательно. С другой стороны, в этом всем содержится, так сказать, и некоторая опасность, что когда все гарантировано, все замечательно, все прекрасно, а живое существо имеет тенденцию расслабляться. И опять включается вот эта вот ее обусловленность материальная. Завтра, потом, успеется, в следующий раз и так далее. Вот. И поэтому мы видим, что с одной стороны, конечно же, неплохо, когда все люди в материальном плане счастливы и довольны, и вроде бы как они могут спокойно заниматься духовной жизнью. Вот. Но очень часто эта схема не срабатывает. И для того, чтобы живое существо как-то, так сказать, вдохновить, поторопить, вот, Кришне приходится иногда, так сказать, вот, подгонять нас, потому что сами мы в этом плане тяжелые на подъем. И поэтому он создает определенные обстоятельства, когда мы понимаем уже, что не завтра, а именно сегодня. И даже не сегодня, а сейчас. Вот, потому что если не сейчас, то уже никогда. Вот, когда на человека уже наставляют пушку или какая-нибудь там смертельная болезнь или какие-то обстоятельства, Они уже не дают никакой возможности расслабиться, они уже не дают никакой возможности никаким оправданиям, ничему. Вот. То есть получается так, что вот, либо так, либо никак вообще. Вот. И это не политика Кришны, он как бы не любит какого-то насилия, всех этих разных вещей, но порой он вынужден реагировать так, именно вот на эту нашу такую как бы расхлябанность, потому что живые существа в материальном мире под покровом Майи имеют тенденцию именно вот, сказать, погружаться в разные иллюзии. Например, вот мы себе устроили ложе, да? Мягко, все хорошо, диванчик, подушечка, одеяло, не дует, замечательно, все чисто, все прекрасное. Вот. И мы такие счастливые. Но что вследствие этого? Что вследствие этого? Мы просто-напросто погружаемся в какие-то грезы. То есть никто не против, да, никто никого не заставляет там, на гвоздях спать или еще что-то там, чтобы было холодно или плохо. Пожалуйста. Вот. Но этот комфорт сам по себе, он же способствует тому, что живое существо полностью забывает себя. Вот она цена этого комфорта. И точно так же, с одной стороны, неплохо, когда в духовной жизни, ну, как бы в материальном плане человек устроен, и все у него хорошо, да. Но это примерно то же самое, что вот с этим вот таким спокойным сном. Спокойный сон. Но ведь это же сон. А сон обозначает забвение реальности. Вот поэтому благополучная материальная жизнь при всех ее, так сказать, благах и желательности, оборотная сторона вот этой вот, этого благополучия, это вот такая вот духовная, ну что ли, неторопливость или духовная расхлябанность. Вот. И поскольку Кришна видит вещи именно в духовной перспективе, то, видя это, он, так сказать, заставляет нас с этого ложа вскакивать, он что-нибудь такое устраивает, там, что невозможно у него спокойно спать в иллюзии, забыв Бога. Вот. И эти материальные беспокойства, они неприятны для чувств, но порой это единственный способ пробудить нас к реальности, иначе никак. Вот. И мы видим, что, так сказать, лучше всего люди себя в духовной жизни показывают в такие наиболее трудные материальные времена. Вот, там, по-моему, Равиндра Сварупа Прабху, один из таких, так сказать, наиболее ученых людей в нашем обществе, он, так сказать, официальный, что называется, теолог нашего общества, со всякими там разными степенями, дипломами, ученый человек, там в Америке защитил докторскую диссертацию по всем этим вещам. У него одна такая фраза была, где-то, ну, у него очень много таких ученых статей на эту тему. Он говорит, что любая религия лучше всего себя показывает во времена гонений. То есть, когда начинают преследовать какую-то религию, вот тогда она показывает себя лучше всего. Потому что, как правило, она становится достаточно малочисленной, вот, и там остаются только искренние люди, которые ничего фактически от материальной жизни не ждут. То есть их единственная миссия – это вот предаться, помнить о Боге, молитва и все. Вот. Как только какой-то религии даются вообще все блага, все, так сказать, регалии, пожалуйста, что хотите делать, она тут же превращается в такой обычный какой-то мирской институт, вот такой коррумпированный, мафиозный, вот, в который фактически из него выхолащивается вся духовность, просто как какая-то политическая сила, вот, которая полностью обеспечена всем, там, им и какие-то и проценты, или кто-то там налоги платит в пользу этой церкви, еще что-то такое. То есть все. Им незачем молиться Богу. Незачем. Потому что все дает. Государство все дает, так сказать, политика, полная поддержка. Зачем Бог, в общем? Зачем, нет необходимости предаваться, это ощущение зависимости от Бога, оно практически полностью пропадает. Вот. И все это благополучие в материальном плане, оно оборачивается духовным неблагополучием. Вот. Все это вот, ощущение своей зависимости от Бога, что только Он в нем единственное прибежище, оно пропадает, это ощущение. Вот. И появляется вот эта вот такая материальная расхлябанность, расслабленность, и вслед за этим допущение всевозможных какие-то компромиссы в одном, другом и третьем. И в конце концов люди говорят, да что это за религия такая, что здесь духовного-то, собственно говоря. Все такое же материальное, нет никакой разницы. Священники ничем не отличаются от чиновников, все то же самое. Вот, то есть, поэтому у вот этого материального благополучия вот есть такая вторая сторона, так, как говорится, палка о двух концах. С одной стороны, хотелось бы, чтобы все было стабильно, все замечательно. С другой стороны, теряется вот эта вот острота, глубина духовной жизни, вот это вот чувство такой вот зависимости от Бога, потому что материальная природа предоставила нам все, и поэтому я думаю, что все прекрасно, незачем, собственно говоря, молиться. С другой стороны, в режиме такого как бы экстремального самовручения Господу тоже тяжело жить, потому что когда совсем ничего нет и все совсем плохо в материальном плане, думаешь, да, только Кришна, только Кришна. Но в этом плане очень трудно показать людям пример какой-то гармоничной жизни. Получается так, что человек полностью погружается в Бога, забывает о всем материальном, потому что ну, никакой возможности наслаждаться. С одной стороны, там большой плюс в духовном плане, никаких иллюзий. Вот, с другой стороны, очень тяжело что-то такое продемонстрировать. И могут предаваться в таком состоянии только люди, которые готовы к этому. А люди, которые хотели бы, так сказать, ну, постепенно, не спеша, они в таком режиме не могут. У них это слишком экстремально, что называется. Вот, поэтому бывают разные времена, бывают разные, так сказать, периоды в жизни преданного, в жизни какой-то духовной организации, периоды какой-то стабильности, благополучия. Как правило, это все ввергает рано или поздно в кризис, потому что ослабевает духовность. Вот наступают времена затягивания гая, когда все начинают, так сказать, предаваться. Потом опять вследствие этой аскезы такую интенсивность наступает, некоторая оттепель и опять что-то. И в общем, вот так вот все это идет. Вот, разные люди в разное время, при разных обстоятельствах. Кого-то привлекает именно вот такая вот экстремальная преданность, вообще в горе, но огнем это материальное существование, только Кришна и больше ничего. Кого-то привлекает больше, так сказать, какое-то вот такое благополучие, и на фоне его еще и какая-то духовность. Вот, и поэтому мы видим, что как-то так вот оно все идет от эпохи к эпохе. Практически каждая церковь, каждая религиозная организация, она проходит через времена гонений, через времена потом какого-то благополучия, процветания, каких-то кризисов, потом опять все, пересмотр системы ценностей и далее. Вот, и виной этому вот эта вот психология обусловленной души, что живое существо никак не может сочетать постоянно такой долгосрочной основе вот это вот материальное и духовное. Вот. Поэтому мы говорим об этом, об этой юкта-вайраге, об этом принципе, что материальное не помеха, если его использовать в служении Богу. Вот. Философски, да, этот принцип есть, и есть люди грамотные, которых материальное процветание не опьяняет, которые, будучи материально успешными личностями, при этом продолжают серьезную духовную жизнь. Но, к сожалению, это скорее исключение, чем правило. Вот, большинство людей этот принцип юкта-вайраги, такого использования материального благополучия в духовных целях, не очень хорошо его понимают и склонны все-таки, получив какое-то материальное благополучие, наслаждаться им, так, наслаждаться в забвении Бога и впадать в иллюзии, и потом приходит это горькое похмелье, какое-то протрезвление и опять попытки, так сказать, как-то более серьезно относиться к духовной жизни. Очень тяжело, одним словом, вот эти вот все вещи совмещать. Только очень духовно зрелые люди способны на это. Вот. Поэтому большинство, либо, так сказать, находится в таком, те, у кого большие проблемы в материальной жизни, они погружаются в духовность полностью. Те, у кого более или менее материальные дела, они ведут, как правило, такую достаточно расслабленную духовную жизнь, полную компромисса. И лишь немногие способны найти вот эту гармонию между материальным и духовным. И вот здесь в комментарии Шрила Прабхупада, так сказать, дает себе волю так интересно прокомментировать этот стих. То есть здесь, с одной стороны, дается, что Дакша тут, вдохновленный свыше, наполняет вселенную живыми существами, все здорово, все тут приходят осуществлять свои какие-то определенные планы для того, чтобы потом в конце концов в них разочароваться и предаться Богу. Вот. А Прабхупада дает комментарий интересный. Он говорит, что да, вот эта вот вся суета, манвантары меняются одна за другой, каждый день брахмы, значит, 14 манвантар, 7 уже вот нашей вот этой вот эпохи прошло, как раз сейчас седьмой этот ману правит, значит, половина дня брахмы прошло, вот потом еще будет, и каждая манвантара длится около 308 миллионов лет, вот, и куча всех этих манвантар, она меняется, Прабхупада здесь цифры все эти приводят, за день брахмы сменяется 14, за год 5040 ману, вот, за жизнь брахмы их 504 тысячи этих ману. Вот, то есть, и все они, и все это суета-сует, а Брахма живет, то есть, это такое, такие большие промежутки, а Брахма живет лишь в течение одного вдоха-выдоха Махавишну. И, в общем, все то вот такое здесь вдохновляющее, что тут нам говорилось про этого Дакшу, про все этих Праджапати, вся эта суета, это все, оказывается, существует на протяжении одного вдоха-выдоха Махавишну. То есть, Прабхупада дает нам другую перспективу, он дает нам взгляд на эти вещи с позиции вечности, совсем другого. Вот. И когда смотришь на эти все вещи с позиции вечности, то все это выглядит как-то так, не очень серьезно, возникает такое естественное такое отречение. С другой стороны, когда погружаешься глубоко во все эти вещи, отречение куда-то девается, и наоборот развивается привязанность ко всем этим вещам. А в субъективном восприятии времени нам кажется, что наша жизнь длится достаточно долго, и вот порой мы даже не можем дождаться, когда же закончится день там, или еще что-то, как все тянется. Вот. Но с позиции того же Махавишну, это просто один вдох-выдох, все вот эти вот ману, все эти брахмы и так далее. Вот. И мы иногда взлетаем на такой уровень и смотрим с позиции вечности на все это. Нам кажется, что все это суета-сует, томление духа, надо заниматься духовной практикой и так далее. Потом все-таки какие-то обстоятельства затягивают нас обратно, мы погружаемся во все эти вещи и думаем, да, некуда спешить, все хорошо, жизнь вечна, все успеется и так далее. Другая философия включается у нас, потому что другое вот это вот субъективное восприятие времени. Но мы должны регулярно все равно слушать вот эти вот такие стихи, такие комментарии из Шримад Бхагаватам, которые отрезвляют нас, которые говорят нам о другом восприятии всего этого. Вот. И время так действует, что хочешь не хочешь, мы видим, что рано или поздно Кришна оказался прав. Все то, что мы делали для других, все то, что мы делали для чего-то материального, это в конце концов все обеспечивает, обесценивается и по большому счету оказывается бессмысленной тратой времени. Все то, что нам казалось каким-то важным, все оказывается бессмысленной тратой времени. Почему? Потому что это не приближает нас к Кришне. И в последний момент, когда живое существо выходит из тела, в духовном плане оказывается ценным те самые мгновения, когда мы помнили о Кришне, когда мы осознавали Его присутствие, когда мы искренне обращались к Нему. Вот это все, вот эти вот как бы крупицы, сказать, духовного такого золотого песка, это и есть наш капитал, вот, духовный. А все то, что мы сделали для других, там что-то еще, там о чем-то в материальном плане, какой-то суетой занимались, это все карма, это все вещи, которые могут нас поднять куда-то выше в материальном плане, или опустить ниже, или оставить на прежнем уровне. Но это никак не добавляет нам никаких духовных достоинств. И поэтому Кришна ко всем этим вещам, он равнодушен. Он предоставляет вопросы кармы решать материальной природе. А сам он озабочен только тем, что касается непосредственно наших личных с ним отношений, духовной жизни. Вот это важно. Вот эти мгновения, эти вещи важны. Но мы живем в таком мире, в такой системе ценностей, где люди говорят, это все не имеет никакого смысла. Что вы тут понаставили своих идолов, бубните там что-то непонятное, шли бы лучше работали. То есть люди в материальном плане этого всего оценить не могут. Всем кажется, что другое ценно. Вот какие-то там кирпичи, дома, деньги, там что-то еще, какие-то материальные планы, мосты тут все сейчас в последнее время, все эти разговоры про какие-то мосты, мост через Золотой Рог, мост на Русский остров, мост туда, все, без моста мы не можем жить, еще что-то там, какие-то всякие социальные программы. Вот, то есть, вот это кажется людям важным. Вот так действует иллюзия на сознание живого существа, что неважное становится важным, а важное становится неважным. И поэтому Кришна через энергию времени, через всех этих сменяющихся ману, дни брахмы и так далее, периоды творения, уничтожения, он показывает, что все наши материальные усилия, это все рано или поздно обращается в прах. Вот, то есть все в этом материальном мире, они-то в таком как бы состоянии опьянения, интоксикации такой вот находятся. Вот, и Кришна через энергию времени нас трясет, отрезвляет. Проснись, пробудись, проснись к духовной жизни. Вот, мало проснуться утром, протереть глаза, важно проснуться теперь к духовной жизни. Вот, и, в общем, Кришна, конечно, полон терпения, механизм этот работает. Юги меняются, все меняется, тела меняются, манвантары меняются. Вот. И благодаря этому механизму, в конце концов, также меняется и наша психология. Вот. То есть человек становится в духовном плане таким дхиром. Дхира значит трезвый, протрезвевший от этой вот спячки материального существования. Вот. И он даже в этой материальной жизни поддерживает состояние духовного бодрствования, то есть он не засыпает. Никакие материальные обстоятельства не склонны ввести его в иллюзию. Это обозначает такая вот прозревшая джива, благословленная джива. Вот. И пока одни живые существа, вдохновленные судьбой, занимаются материальными программами, как вот тот же самый Дакша и так далее, другие живые существа, тоже вдохновленные судьбой, занимаются духовной практикой. И те, и другие вдохновлены судьбой. Судьбой, то есть дайвой, этой божественной силой. Вот. А почему и те, и другие вдохновлены судьбой? Почему Кришна позволяет и тем, и другим? А потому что он, его смысл жизни – это просто удовлетворять желания живых существ. И он ждет, терпеливо ждет, когда изменится желание. Вот. Материалистов Кришна тот же самый вдохновляет на то, что никакого Бога нет и ничего не надо, это все не имеет никакого значения. Давай работай ради материального процветания, потому что таковы их желания, и он исполняет их желания, и он дает им разум, определенный материальный разум. И он дает им возможность найти какие-то аргументы против того, что духовная жизнь не так важна, вот, вернее за это. А людям, которые поменяли свои желания, он теперь, наоборот, другие идеи сердца, так сказать, внушает, помогает нам вернуться к нему. То есть сердце каждого живого существа, сердце каждого живого существа находится Кришна, который смотрит на наши желания и дает нам соответствующий разум, предоставляет нам определенные возможности в материальном плане, в духовном плане. Вот. Даже он позволяет в какой-то степени какую-то найти гармонию между этим духовным и материальным. Вот. Но рано или поздно, поскольку материя находится в потоке времени, то вся эта материя, вся эта материальная гармония, она уносится этим потоком времени. И все, что остается важным, это вот эта маленькая душа в этом теле, которая уже, так сказать, еле дышит. Вот, и приближается к этому моменту отделения души от тела. Вот, поэтому реальность такова, что нужно понимать. Реальность обозначает осознавать время, осознавать, что первично, что вторично. Вот это истинное осознание реальности. И психология должна измениться. Кришна, поскольку он самый главный, самый первый, он должен встать на первое место. До тех пор, пока это не произошло, духовная жизнь не может дать какого-то реального плода. Бог может быть в нашей жизни на уровне веры, вот, на уровне, может быть, какой-то такой практики средненькой. Вот, но говорить о каком-то серьезном вкусе, о каких-то серьезных изменениях в сознании, о каком-то серьезном качестве духовной жизни можно только тогда, когда человек уделяет этому достаточное время, большое время, много времени, и делает это с желанием и с интересом. Вот, до тех пор, пока этого нет, вот, мы проходим через разные такие вот этапы сложностей всяких разных. Именно потому, что мы достаточно много времени уделяем всему этому, потому что другие желания отвлекают нас, вот у нас соответствующая, так сказать, философия какая-то компромиссная может быть, которая оправдывает то все. Вот и Кришна позволяет всему этому быть. Он не торопит, он не говорит завтра, сейчас, хотя иногда он говорит, через какие-то обстоятельства он говорит, что все, времени нет. Вот, наиболее, когда Кришна особенно благосклонен каким-то живым существам, он в их жизни является в виде каких-то обстоятельств и говорит, все, времени осталось мало. Как он пришел, допустим, в жизнь Махараджи Парикшита и сказал, все, жил себе ведический царь, неплохой царь, не в мае какой-то был, осознавал Бога, всю жизнь его искал, Парикшита обозначает, мы знаем, испытующий. Он увидел Бога еще в чреве матери, когда его собирался убить Ашватхама, как последнего из династии Пандавов, вот, и Кришна сам вошел в чрево Утары, его матери, защитил этого младенца Махараджу Парикшиту, то есть он тогда его еще увидел, и это было настолько сильное впечатление, что теперь уже родившись, он все время искал Кришну, где же Кришна, где же Кришна, вот, и вот этот царь совсем не старый, вот, и очень одухотворенная личность, вот, тем не менее, он был занят всякими разными мирскими делами, но это же царь, он должен заниматься мирскими делами, вот, но он не знал, когда ему предстоит уйти из этого тела, поэтому Кришна сделал так, что тебе, Махараджа Парикшиту, них осталось 7 дней. Все. Он проявился в такой конфликтной ситуации через этого маленького брахмана Шринги, который проклял Махараджу Парикшиту и сказал, что через 7 дней умрешь. Вот, все. А мгновенно Махараджа Парикшит что сделал? Он сказал, осталось 7 дней, я еще далек от совершенства. Вот, поэтому мне нужно интенсивно заняться духовной жизнью. Все, он поставил на престол своего сына Махараджу Джанамиджая, вот, и сам ушел на берег Ганги, 7 дней постился, не ел, не пил. Вся его пища была, это Кришна Катха. Он слушал о Кришне 7 дней. Кришна Катха, это была единственная пища. Он открыл свои уши, вот, и подставил их своему духовному учителю Шукадеве Госвами. Шукадева Госвами 7 дней просто наполнял его сознание вот этим вот нектаром Шримад Бхагаватам. Все. То есть в какой-то момент уже никакие дела больше не могут быть важными. У царя всегда много важных дел, у царя всегда много разных обстоятельств, оправданий, почему нужно заниматься тем и тем. Но если Кришна особенно милостив, он говорит, все, я понимаю, что ты великий царь, у тебя много разных дел, но я тебе говорю, дорогой царь, 7 дней осталось, поэтому давай все остальные дела оставь и занимайся самым главным. И Махараджа Парикшит понял, он понял это послание. Хотя говорится, что он мог бы противодействовать проклятию, он при помощи своих советников, брахманов, мог бы постановить все эти вещи, он подумал, зачем? Божественная воля. Шло время, все, значит, о всех материальных вещах позаботиться Кришна, он так об этом мире заботится, что здесь нет незаменимых личностей. Вот это материалист думает, что без меня тут вообще ракета в космос не летала бы, и солнце в небе не вставало, да, когда бы не было меня. Вот. А преданный так не думает, он думает, и до меня все было, и после меня все будет. Кришна использует меня какое-то время в качестве, там, не знаю, какого-то, там, не знаю, кого, менеджера, царя, кого хотите. Вот. Но если меня не будет, что-то будет другое, так или иначе. Кришна найдет, чем и кем заполнить, так сказать, эту пустоту. Вот. А мне необходимо заниматься самым главным. Вот. То есть Махараджа Парикшит понял это предупреждение. Вот. И, может быть, не каждому из нас такие вот очевидные послание, как Махараджа Парикшиту приходит, когда какой-то брахман подходит и говорит, тебе осталось 7 дней, я тебя проклинаю. Вот. Но тем не менее, глядя на определенные изменения в себе, вот, мы видим, как действует время, мы не знаем, сколько точно дней осталось, но совершенно точно, что с каждым днем на один день меньше. Это точно. Вот, количество дней не возрастает, а убывает. Вот. И раз количество дней убывает, значит, важность духовной жизни возрастает. Вот так. Вот так. И никакого другого вывода сделать нельзя. Вот, то есть дело только в количестве. Кому-то 7 дней, кому-то 77, кому-то 707. Вот, не так важно. Вот, то есть это уменьшающееся количество призывает нас повысить качество духовной жизни. Качество своего воспевания, качество своей джапы, качество своих отношений с другими, качество своего поклонения Кришне, качество своего понимания. Это убывающее количество дней побуждает нас повысить качество. Вот. И это единственный правильный урок, который мы можем сделать. Вот. Все остальное это уже, так сказать, детали. Чем более человек серьезно относится к своей духовной жизни, тем меньше, как правило, всех остальных проблем. Вот, потому что духовная жизнь обозначает духовную энергию. Духовная энергия рассасывает все эти вот материальные, кармические последствия наших действий. Вот, поэтому в строгом смысле слова жизнь человека облегчается, если он уже живет на духовной энергии. Ему меньше необходимо спать, ему меньше необходимо есть, ему меньше необходимо всяких разных вещей, ему меньше, у него в голове меньше иллюзий, меньше планов, всего материального меньше, вот, а Кришны больше. То есть происходит такое постепенное вхождение в духовную жизнь. И это как раз то, что Кришна ставит своей задачей. Это его тайный план, чтобы живые существа, в конце концов, помнили о нем, общались с ним и постепенно, так сказать, забывали обо всем этом материальном существовании, потому что если мы о нем не забудем, то тогда будет болезненным вырывание из этой вот материальной ситуации, а потом болезненное врастание в новое тело, привыкание к новым родителям, к новым обстоятельствам, новый цикл иллюзий, потом снова все то же самое. Вот, поэтому врастать в материальную энергию, потом из нее опять выходить, опять это все. Вот поэтому идеальная программа это постараться за то время, когда мы узнали о Кришне, построить свою жизнь таким образом, чтобы больше нам не приходилось все эти материальные вопросы решать. Все эти материальные вопросы нужно постараться решить в связи с Кришной. Вот. И он готов предоставить, так сказать, себя, все духовные возможности. С материальной точки зрения нам нужно научиться довольствоваться своей кармой, а с духовной точки зрения необходимо постараться взять максимум из тех благ, благословений, которые Кришна предлагает нам. Хари Кришна. Вопрос?
Это самое. Удивительно получается. Дакша прорисовал четыре мамонтары, аскезы, и вместе с тем гордыни и прочее стало.
Но он же аскезы для чего совершал? Не для духовной цели, он совершал аскезы для того, чтобы выполнить свою материальную миссию. А его материальная миссия связана с высоким положением. Праджапати, один из сыновей Брахмы, то есть это очень высоко, он занимает высокий пост, поэтому вполне естественно, что гордыня его сдалась. Он же не ставил целью своей жизни избавление от гордыни. Он же не ставил своей целью возвращение обратно к Богу. Дакша — это пример успешного кармаканди, это пример успешного материалиста, который живет по правилам вед, но который не ставит своей целью возвращение к Богу. Успешный ведический материалист Дакша. У него нет цели стать преданным. И он преданный в какой-то степени. Он видел Вишну. Лично Дакшин получал Вишну, мы читаем. Но вот это вот материальное упорство, упрямство, вкус к материальной жизни, он остается. И основа этого материального вкуса как раз является ложное эго, гордыня, вот эта вот независимость. Я Дакша, я лучше всех. Я умею жить. Вот поэтому у него не было такой даже задачи, поэтому это эго и сохранилось.
То есть вот такое вот высокое положение, оно, если человек достигает, оно становится живое существо. Оно опасно само по себе.
Человек. Да, оно опасно, но если живое существо этого хочет, ну пожалуйста.
Вот вы сказали, что в конце жизни не имеет значения, что мы сделали, и сказали, что в том числе для других не имеет значения, что мы сделали. Я хотел узнать, где этот критерий оправданного, так сказать, эгоизма, что не имеет значения, что мы сделали.
Ну, я имею в виду в духовном плане, то есть мы не можем этого не делать, то есть у нас есть, допустим, большинство людей, какая-то никакая есть семейная жизнь, поэтому вынуждены что-то делать. Вот. Но это не имеет какого-то большого значения в духовном плане. То есть на духовном плане это как человек, допустим, как вот для материалистов, для них не имеет никакого общего значения, сколько вы прочитали сегодня. Если вы опоздали на работу, вы это говорите, я сегодня прочитал 64 круга мантры, он говорит, о, какой молодец, да, то, что ты опоздал из-за этого на работу, это не страшно, ты такой духовный подвиг совершил. Вот он же так не скажет, понимаете, ему это не имеет значения, он скажет, у меня дела нет до твоей духовной практики, хоть ночью там свои мантры читали, вообще не читаю, мне главное, чтобы ты был на работе с 8 до 5 и все. То есть, вот, как бы, для него не важны наши духовные какие-то заслуги. Точно так же для Кришны, для него не так важны все эти какие-то материальные заслуги, духовный план. Вот. Что касается критерии, что мы должны, да, что мы не должны в материальном плане. Но здесь, если человек занимается духовной практикой, то Кришна дает ему разум определенный. И благодаря этому разуму мы можем понять, что является необходимым, чего мы не можем избежать, что мы должны делать, а какие вещи являются излишествами. Вот. И принцип таков, что если мы способны так устроить свою жизнь, что мы успеваем и свои материальные и духовные дела, значит, все нормально. А если, скажем, мы приносим в жертву духовное ради каких-то материальных вещей, то есть это уже, очевидно, неправильное положение. То есть эта грань, она лежит вот в этой вот способности. Если мы способны не страдать в духовном плане и при этом как-то там свои материальные дела, улаживать отношения ради Бога. Вот. Но если мы этого не можем делать, и все наше время забирает с этими материальными отношениями, и мы все время находим какие-то оправдания, что я не могу жить духовной жизнью, нет времени то на то, потому что все материально. Вот это означает, что в эту грань мы перешли, не в ту сторону, то есть перешли в материальную сферу. Вот. Но также есть вот это совершенно четкое ощущение сердца, это разум, который дает параматму, вот это ощущение, я действую правильно, я действую неправильно. Когда человек действует неправильно, преданные достаточно чувствительные люди. Они очень четко сразу ощущают, что что-то я не то сделал, не то сказал, там, или как-то вот я что-то неправильно делаю. У них, как правило, сразу появляется вот это вот ощущение необходимости, или там как-то извиниться, измениться, что-то там как-то перестроить, переделать. То есть преданные очень четко, ну, как бы, если это серьезные искренние люди, они достаточно четко чувствуют эти все вещи, тонко чувствуют, что вот это уже я перебрал слишком, так сказать. Вот, то есть Кришна через какие-то определенные беспокойства в сердце, через какую-то неудовлетворенность, он показывает, что неправильно действуешь. А если мы умудряемся, так сказать, сочетать и все спокойно, в сердце моем, значит, нормально. Эта грань, она у всех немножко по-разному проходит, потому что есть, кроме таких общих принципов обусловленности, что есть три гуны для всех общие, есть общий принцип обусловленности для всех одинаковый, все-таки сама обусловленность у всех разная. И мы не можем... Одни, как бы философия у нас у всех общая, философия у всех общая, она не меняется. Но вот правила применения философии в жизни у всех разные. Вот так. Потому что обусловленность у всех разная. И мы знаем, что есть свои правила для брахмачари, для грихас, для ванапрас, для саньяси. Совершенно разной жизнью живут брахманы, кшатри, вайши и шудры. Вот, то есть общий принцип обусловленности, общий принцип кармы, общий принцип преданности, это все общий принцип, общая философия. Но вот эта вот, как говорится, степень или грань, она у всех совершенно разная, потому что разные люди, они так сказать, совершенно по-разному все воспринимают. Обусловленность у всех разная, поэтому и духовная жизнь у всех немножечко по-разному протекает. Общие принципы одни, а практическое применение у всех будет совершенно строго индивидуально. Понимаете? Об этом речь?
Да, просто меня смутило, так что сказали, что какая разница, что мы другим сделали.
Не, я имел в виду, что для нашего духовного прогресса все наше вот это вот, ну, материальное, там, вся эта помощь и так далее, ну, не имеет какого-то большого значения, потому что не в той сфере работаем, что называется. Да, но вот это как это пятый стих известный, 18 главы Бхагавад-гиты, где Кришна говорит, что от благотворительности, значит, аскез и жертвоприношений не стоит отказываться, ибо они очищают даже великие души. Вот, но какая благотворительность, какая аскеза, так сказать, какие жертвоприношения? Вот, то есть это жертвоприношения, аскезы и благотворительность связаны с духовностью. Потому что есть же мирские яги, мирская аскеза, мирская благотворительность. Вот. То есть это говорит о том, что там в комментарии Прабхупада объясняет, что там, хотя саньяси сам по себе отреченный, он все равно должен вдохновлять своих там молодых учеников, допустим, проводить для них там вирахавьяги. Хотя это ему как бы не надо, но это надо им, да, поскольку разный уровень развития. Вот. Потому что во всех этих ритуалах, то есть почему это очищает великие души? Потому что во всех этих ритуалах, в строгом смысле слова, присутствует Кришна. В яге присутствует Кришна. Если бы он не присутствовал, какой смысл был бы в этой яге? То есть духовная благотворительность, духовная аскеза для удовлетворения Кришны, духовное жертвоприношение, это касается всех. Потому что когда какая-то душа вообразит, что я великая душа, все, я уже очистился полностью, достаточно с меня аскез. Поскольку мы находимся в материальном мире, и мы являемся пограничной энергией, только я перестал очищаться, я тут же начну оскверняться. Все. Третьего ничего не дано. Вот, либо я сохраняю этот режим. Просто разная мотивация немножко будет у всех этих, на разном уровне развития всех этих вещей. Но мы должны продолжать совершать и благотворительность, и то, и все. Но просто меняется цель. У освобожденной души цель чисто духовная. У неосвобожденной души цели, как правило, будут смешанными. И духовные, и материальные. Хочется и там, и сям. Чем отличается брахман от вайшнава? Далеко не всякий брахман может быть вайшнавом. Мы слышали про таких так называемых смарта брахманов. Есть четыре уровня брахмана. Брахман Двиджа, то есть тот, кто только получил второе посвящение, дважды рожденный. Еще он, как бы так сказать, только, ну как вот, от рожденного человека многого требовать не можем, да, он только родился, Двиджа. Вот. Далее, когда он родился, значит, получил мантры брахманические, теперь он может изучать веды. Второй уровень брахмана называется випра. Випра означает знаток священных писаний. Он изучил священное писание. Третий уровень брахмана, так и называется брахман. Тот, кто познал брахман, высшую духовную природу, научился благодаря посвящению и благодаря изучению шастр отличать дух от материи. И четвертая ступень брахмана – это и есть вайшнав. Когда он не просто отличает дух от материи и не просто считает себя отдельным от материи, как бы таким пассивно отрешенным, а он занимается активным служением Богу, это называется вайшнав. Вот Шрила Прабхупада говорил, что любой вайшнав автоматически является брахманом по пониманию, если он понимает Бога и служит Богу. Хотя он может быть по типу своей деятельности, варны, по экономической категории, он может быть не брахман, он может работать на заводе, или быть водителем, или кем угодно. То есть по своей экономической категории он не брахман. Но по своему пониманию он брахман, может быть даже выше обычного брахмана, знает Кришну, служит ему. Вот, поэтому далеко не всякий брахман вайшнав, но всякий вайшнав по пониманию своему брахман, хотя он с точки зрения варны может быть и выполнять ту работу, которую ему как бы судьба предоставила.
Вот последний вопрос. Значит, как-то у меня сложилось такое представление, что я хотел, в общем, думаю, вот лекции Шри Прабхупады, лекции есть, как-то там углубиться, там деревья забраться. Вот, и слушать лекции, повторять матру, и вот сегодня мне пробило, вот понял, что без вайшнава, без такого общения, у меня, лично у меня, прогресс практически не будет.
Без общения с вайшнавами ни у кого прогресса не будет. Деревни, с одной стороны, это хорошо, свежий воздух, коровы, молоко. Сказать, такая как бы неторопливость. Вот. Но с другой стороны, деревня, она обозначает, на самом деле, тут, когда ты жил в деревне, он понимает, что там всегда работы куча, понимаете? Всегда работы куча. Вот если, скажем, обычная квартира, там сколько там квадратных метров, вышел и пошел, то деревня, это даже маленький домик, к нему прилагается большой огород, все, если ты ничего не будешь делать, там просто все бурьяном порастет. То есть деревня обозначает, что куча дел всегда, всегда куча дел. Вот, и требуется очень большая зрелость и духовная нужда, чтобы найти какой-то перерыв на духовную практику. Вот. Другое дело, если человек там, ну, конечно, так сказать, он может там зарасти бурьяном, бог с ним, ладно, там все. Вот. Тогда у него другие проблемы начнутся в деревне, понимаете, ему там трудно будет выживать и так далее, потому что в деревне человек зависит там уже от своего хозяйства, понимаете, от своего огорода, от всех этих вещей, а это очень много времени отнимает. Вот поэтому в этом есть свои плюсы, в этом есть свои минусы, и в городе свои плюсы, и свои минусы. Дело не в этом. Каждый должен найти себе то место, где он чувствует себя наиболее естественно. Mm-hmm. Вот, и находить время для духовной жизни. Понимаете? То есть деревня не является панацеей как таковой. Не является панацеей. Вот, она может стать проклятием, понимаете? Потому что столько разных дел там всяких. Вот. И то, что там будет не хватать общения, это совершенно ясно. Понимаете? С другой стороны, в другом месте есть общение, в городе есть общение, но там же есть искушение и другим общением, понимаете? То есть везде свои плюсы, везде свои минусы.
То есть в деревне без привязанности к святому имени ехать нет смысла?
Туда, если ехать можно, если только вы находитесь на таком вот уровне, знаете, бабаджи, которому вообще ничего не надо, который уже может общаться с параматмой, или ему хватает, не знаю, книг, вот этих всего слушания, и он от этого в маю в тоску не впадет, от какого-то там одиночества. Все. Если такой уровень, знаете, есть такие люди, типа бабаджи, вот, им не нужно кого-то много общения, они вот умеют находить вот как-то так все. Если такой уровень, то нет проблем. Вот, если человек чувствует свою такую большую зависимость все-таки от общества преданных, и он не чувствует еще такой духовной самостоятельности, тогда, скорее всего, он погрузится там во всякие разные проблемы. Вот, и эта деревня, она своей другой стороной повернется. Тамагуной. С одной стороны, деревня вроде как благость по отношению к городу, да? Mm-hmm. Ну вот очень хорошо ударит Хама сказал. Деревня без церкви Это вообще худший тамас вообще еще, чем город. Понимаете? Да. Что там просто все спиваются и все. Или даже те церкви, какие там есть, то не будем комментировать, что там говорят, так сказать, и как там живут. Все, на этом мы закончим. Шримад Бхагаватам ки джай. Шрила Прабхупада ки джай.